Глава 2. Западные колониальные империи. Эпиграф. Большая империя, как и большой пирог, начинает крошиться с краев. Бенджамин Франклин. Представление о том, что если бы Россия в XIX веке вдруг решила оставить свои балтийские или польские владения, она бы превратилась в прекрасную небольшую демократию, совершенно неверно. Если бы это произошло, то Россией управлял бы кто-нибудь другой. Это ведь был век империализма. Доминик Ливен, британский профессор. Владыки мира. Корни европейских колониальных империй следует искать в эпохе великих географических открытий XVI-XVII веков. Уже название эпохи сугубо евроцентрическое. Кто открывал-то мир? Европейцы. Для кого? Для себя, разумеется. У остальных народов мира могло быть совсем другое мнение о том, кто кого открывал и нужно ли было это делать. В 1971 году вождь племени Сиу, стоячий бык, прилетел на пассажирском самолете в Геную, спустился по трапу в полном боевом облачении и торжественно объявил, что он открывает Италию. Почему это кажется странным? Колумб ведь открыл Америку, в которой жили в то время 22 миллиона человек. Приключения путешественников и завоевателей тех времен, испанских конкистадоров, французских дворян-офицеров и английских поселенцев-квакеров, конечно, увлекательны и интересны. Но мы забываем, эти люди завоевывали независимые государства и порабощали народы, которые вовсе не просили их о такого рода услуги. Не будем отрицать, что европейцы были технически более развиты, чем неевропейские народы. У них были океанские корабли, огнестрельное оружие. Они знали навигационные инструменты и карты, о которых даже в древних цивилизованных Китае, Индии и Японии не имели понятия. У европейцев было развито фабричное производство, была более совершенная организация экономики и общества в целом. Все так. Но ведь истиной является и то, что ни в Америку, ни в Азию, ни в Африку их не приглашали, и поделиться своими умениями никто не звал. Да они и не делились своими достижениями, они их использовали. Не успев открыть весь мир, европейцы уже в XVI-XVII веках начали им распоряжаться как своей кладовой. Для начала Испания и Португалия ограбили и разрушили до основания государства Америки. В горных районах Южной Америки они завели основанные на арабском труде серебряные рудники, в которых мало кто выдерживал больше 3 лет. В приморских районах создали гигантские поместья, латифундии, а из лесов начали вывозить ценные сорта деревьев. Кое-что о работорговле. Начало 18 века. Россия воюет со Швецией в Прибалтике и на Украине. Петровская Россия бьется с королевством Карла XII за контроль над старославянским побережьем Балтийского моря. Остальной Европе не до этого. Там все воюют друг с другом. Идет знаменитая война за испанское наследство. Ослабевшая Испания стремительно теряет свои позиции в мире. Одним из результатов договоренности великих держав по итогам станет передача Британии исключительного, эксклюзивного, как бы сейчас сказали, права на перевозку негров-рабов из Африки в Америку. Как истинные приверженцы демократических свобод, основатели парламента и дети Великой Хартии Вольностей, британцы, конечно, не могли отказать себе в столь выгодном коммерческом предприятии. Теперь и Испания, и Португалия, для того, чтобы снабдить свои колонии в Южной и Центральной Америке рабами, должны были платить за логистику процесса британской короне и ее торговому флоту. Кстати, работорговля – очень яркий пример того, как европейцы на самом деле переделывали мир. Они изменили карту народонаселения целых материков. Работорговцы обезлюдили Африку, чтобы населить Америку неграми-рабами. А для того, чтобы заселить Америку неграми, ее тоже сперва обезлюдили. Индейцев первобытных племен истребляли просто для того, чтобы освободить от них богатую тропическую землю. Любой пятиклассник, знакомый с историей США хотя бы по Клинту Иствуду и Гойко Митичу, авторитетно подтвердит, коренные индейцы Америки мало подходили для практических нужд белых колонизаторов. Во-первых, заполучить их в рабство было довольно проблематично, мягко скажем, небезопасно, но и захватив толку от индейцев как рабов-работников немного. Мерли как мухи, тысячами, бежали при первом удобном случае, а найти и поймать индейца на его родной территории – поди попробуй. Работали в неволе индейцы из рук вон плохо, размножались и того хуже. Поэтому эксплуатировать их практичные европейцы посчитали невыгодным. и пришлось начать ввоз негров-рабов из Африки. Собственно говоря, рабами в Европе торговали всегда, далеко не только во времена Древнего Рима. Лион и Рим эпохи Ренессанса известны как главные европейские центры работорговли. Европейских рабов, обычно военнопленных, осужденных преступников и должников, вывозили в восточные страны, в первую очередь в Египет и в Турцию. Много рабов требовалось тогда на гребных судах. Развитие парусного флота сократило спрос на рабов на галерах, поэтому на время работорговля стала невыгодной и почти прекратилась. Но в это время появляется почти unlimited спрос на рабов в Америке. Во всей Европе не хватило бы неисправных должников, чтобы эту потребность удовлетворить. И здесь очень кстати по соседству оказалась Африка. В 1522 году впервые из Африки на плантации в Бразилию были доставлены негры-рабы. Немного, буквально несколько десятков. Опыт удался. Негры были привычны к тропическому климату, выносливы и трудолюбивы. За 17-18 столетия, основные века работорговли, из Африки привезли примерно 15 миллионов рабов. 10 миллионов из них – мужчины, уже готовые работники. По данным ученых, на эти 15 миллионов прибывших приходится не менее 5 миллионов умерших в пути, так как везли рабов в специальных кораблях, чтобы напихать их в трюм побольше. Небольшие парусные корабли того времени ухитрялись перевозить за один рейс по несколько сот рабов. Как говорили сами работорговцы, негр не должен занимать в трюме место больше, чем он будет занимать в гробу. Он и не занимал. Плавучий гробик под тропическим солнцем сильно нагревался. Воды и пищи было очень мало, их тоже экономили изо всех сил. Из трюма для справления нужды рабов не выводили. По утрам, когда на корабле открывали люки, из трюма поднималось зловонное облако. Оно висело над судном, пока ветер не относил марево. Невольничий корабль в открытом море определяли по исходящему от него зловонию и по надстроенному укрепленному мостику, для того, чтобы было где отсидеться и отстреляться в случае бунта рабов. Немало таких кораблей пропали без вести. Опасное было занятие – водить в открытом море судно, битком набитое отчаявшимися людьми. Но находиться на таком корабле в роли раба, конечно, было еще опаснее. Мало того, что условия жизни были ужасны, негры, ко всему прочему, вообще не понимали, что с ними происходит. Они оказывались в совершенно чужом, враждебном и непонятном мире с непостижимыми законами. А в конце путешествия их ждал другой материк и адский подневольный труд на плантациях. В Америке рабов сначала подкармливали, лечили, а потом уже продавали. Впрочем, бережливые покупатели старались приобрести товар посвежее. Стоимость раба зависела от того, как долго он отдыхал после путешествия. В Африке же тем временем шла полномасштабная охота. Европейцы подкупали вождей, чтобы они продавали своих подданных или устраивали войны, захватывая подданных своих соседей. По самым оптимистическим данным, на каждого захваченного и доставленного к западному побережью Африки раба приходилось еще 4-5 убитых, умерших в дороге, искалеченных и заболевших. Страшные цифры. По мнению ряда африканских ученых, Черный континент потерял не менее 100 миллионов человек. Зато какие деньги крутились в этом бизнесе. Сотни, если не тысячи кораблей специализировались на торговле, как говорил бизнесмен Негора из 15-летнего капитана, черным деревом. Успешнее всех были англичане. Они вывезли в 4 раза больше рабов, чем все остальные страны вместе взятые. В Европе процветал расизм. Естественно, негуманное отношение к человеку нуждается в оправдании, в каком-то логическом объяснении. Если негры не люди или неполноценные люди, то плохое обращение с ними в какой-то мере закономерно. Поэтому и называли негров штуками черного дерева или просто стволами, даже не головами, как животных. Впрочем, и индейцев не хотели признавать людьми. Ведь в Библии ничего не сказано о жителях Нового Света. Значит, они не потомки Адама и Евы. Это некие человекоподобные животные. Их вполне допустимо убивать, насиловать, кастрировать, продавать, не нарушая библейских заповедей. Что и делалось. Работорговлю начали запрещать только в XIX веке. И инициатором этого запрета стала Россия. Рассуждая о рабском характере русских, об их привычке к жестокости и самым страшным формам подавления человеческого достоинства, европейцы как-то плохо помнят об этом. Жаль. Не лишним им будет напомнить. Именно русские на Венском конгрессе 1815 года, где решалась судьба Европы после разгрома Наполеона, подняли вопрос о работорговле. Не так уж много они видели и знали о ней, разве что во время международных экспедиций могли наблюдать корабли работорговцев да труд невольников на плантациях. Но, видимо, эти сцены произвели на наших предков сильное впечатление. Головы русского нобилитета оказались как-то сразу чище, что ли. При всех малоприятностях отечественного крепостничества отметим, что никаких российских теорий европейского образца на Руси никогда не было. Эфиоп Абрам Абрамович Ганнибал был, конечно, диковинкой и вызывал в России любопытство. Но отметим, вообще-то он стал сразу дворянином и на любую ухмылку в свой адрес мог тут же ответить шпагой. Горде, что, кстати, иногда и делал. Правда, почему-то в основном во время поездок в Европу. Теперь представим зеркальную картинку. Начало 18 века. В Париж из городишки Вашингтона прибывает наследный принц десятой руки незложенного эфиопского князька, проданный в рабство и многократно перепроданный после по имени, например, дядюшка Том. Он приезжает на учебу, ибо был дома выкуплен, возведен в звание виконта и ныне зовется, скажем, Абрахам Ханнибал. Вернувшись к проклятым колонизаторам-работорговцам в Новый Амстердам или уже Нью-Йорк, роднится со старинным английским родом Байронов. Лорд Байрон – его внук. Забавно? Итак, в 1814 году Парижский мирный договор ограничивает торговлю рабами. Заметьте, не рабовладение, только охоту на рабов. Декларация о запрещении торговли рабами приложена к генеральному акту Венского конгресса 1815 года. С самого начала было очевидно, что купцы, в первую очередь английские, будут игнорировать и обходить международные постановления. Россия предложила создать международную морскую полицию. Это предложение было отклонено Ахенским конгрессом 1818 года, из чего уже видно, европейцы не собирались принимать против торговли рабами реальные меры и тратить на их осуществление силы и деньги. То есть что-то, конечно, постепенно менялось. В XIX и начале XX века заключено немало двусторонних и многосторонних договоров, запрещающих рабство. Самый серьезный из них был договор Пяти 1841 года, налагающий вето на ввоз из Африки в Америку негров. Договорились Англия, Франция, Австрия, Пруссия, Россия. Но реально договор не действовал, потому что Франция отказалась его ратифицировать. Одно из объяснений, почему Палата представителей Франции не утвердила договор – в Российской империи угнетают поляков, и там есть крепостное право. Вот уж поистине, в своем глазу бревна. К этому времени относятся действия двух известных слушателю литературных произведений. Одно из них – помянутый мной выше 15-летний капитан Жюля Верна. В этом довольно мрачном романе работорговля осуждается совершенно бескомпромиссно и, пожалуй, впервые в истории всей европейской популярной литературы. Вторая книга – это «Максимка» Станюковича. О том, как русский фрегат, осуществляющий морской досмотр, ловит в открытом океане английское работорговое судно. Англичане выбрасывают за борт свой ценный груз. Русский корабль подбирает в океане единственного спасшегося – арабчонка лет 10. Моряки спасают ребенка, а рабчонок, то есть негритенок Максимка, становится юнгой русского флота. Рассказ написан на вполне жизненном материале. Корабли русского флота действительно несли боевую вахту в Атлантике, перехватывали суда работорговцев, а те выбрасывали за борт свой товар, чтобы не платить крупных штрафов. Приятно думать, что некоторые русские капитаны по кодексу дворянской чести считали работорговцев пиратами и, если ловили их, тут же вешали на реях. Вот только русских сторожевых кораблей было мало, а могучая морская держава Британия своих судов не присылала, не считала нужным заниматься такой чепухой. Ну вот и попробуйте понять логику обвинений России в жестокости, рабском характере народа, в пренебрежении международными договорами и еще много в чем. С работорговлей в конце концов покончили, но намного позже, чем в России с крепостным правом. Торговать рабами, перевозя их через океан, перестали после подписания договора Англии и США от 7 апреля 1862 года. Уже тогда говорили, что английские купцы не остались в накладе, заранее вложились в рабов на юге США. Ввозить новых перестали, оставшиеся резко повысились в цене. А что, какая-никакая, а коммерция? Окончательно пресекли торговлю людьми только в 1890 году, когда Брюссельский противоневольничий акт подписали более 20 стран в Европе, Азии и Африке. К тому времени и в США, и в Бразилии, и в Перу рабов уже освободили, хотя бы формально. Очищение земли. Америка – самая большая территория, земли которой европейцам пришлось очистить от прежнего населения. Первобытные племена не хотели отдавать свою землю. Индейцы собирали растения и охотились на диких животных там, где колонизаторы хотели пасти скот и распахивать землю. Туземцы органически не способны были понять, зачем выращивать на ферме зверей, которых можно легко и в изобилии наловить в лесу и в степи, и какой смысл закапывать в землю съедобное уже сегодня зерно. Колонизаторы считали, что туземцы – недочеловеки, не способные распорядиться землей как надо. Кроме того, примитивное хозяйство туземцев само по себе мешало белым землевладельцам, так как индейцы, увидев любой созревший хлеб, сразу начинали собирать его, вон сколько еды привалило, или охотились на коров и овец, невероятно раздражая владельцев стад. Свои же охотничьи хозяйства индейцы оберегали. Они не имели ничего против охоты белых на птиц или их рыбной ловли, но убивать оленей или бизонов не позволяли. Это была их еда. Европейцы пытались приспособить индейцев для работы на плантациях, сделать из них батраков на фермах. Но такую работу умели выполнять только люди из исторически земледельческих племен. Охотники попросту на нее не способны. И даже земледельцы часто не понимали, зачем работать не на самого себя, а на кого-то другого. Поначалу колонизаторы уничтожили племена гуанчи, живших на Канарских островах. Жители островов Вечной Весны не знали огнестрельного оружия, не умели воевать и вообще были совершенно не готовы к сопротивлению. На своих тихих островах в Атлантике они не вели войн, а земли всем хватало. Канарские острова были важны как перевалочная база для кораблей из Испании. Земля на Канарах плодородная, а климат позволял разводить примерно те же культуры, что и в Испании. Переселенцы из Европы попросту сгоняли гуанчи с их земли, а выращенные хлеб, виноград и оливки вывозили в Европу или продавали экипажам кораблей. На острова Вечной Весны пришел голод. Испанцы появились на Канарах в 1402 году. К 1600 году из 20 тысяч гуанчи осталось не более 2000. Они забыли свой язык, утратили собственную письменность и полностью смешались с испанцами. Параллельно испанцы полностью истребили население всех островов Карибского моря, около 100 тысяч человек. Истребили вполне сознательно, чтобы захватить их теплую плодородную землю. В Южной и Центральной Америке пришлось истребить или загнать в горы до 2 миллионов индейцев с той же целью. Очень уж хорошими землями владели богопротивные дикари. В 1806 году Александр Гумбольдт, по легенде, изучал языки 3 индейских племен с помощью попугаев. Умные птицы знали слова на языках исчезнувшего народа. Англосаксы вели себя ничем не лучше испанцев. На территории будущих США в 1700 году жило до 1,5 миллиона индейцев. К 1900 году их осталось порядка 100 тысяч, но с самых плодородных и богатых земель их вытеснили. В США в XIX веке открыли еще один естественный способ освобождения земли от дикарей. Индейцы не имели иммунитета против многих европейских болезней. Даже невинный грипп, от которого европейцы разве что чихали и кашляли, для них становился опаснее, чем в Европе чума. Заражать индейцев опасными болезнями было удобнее и экономически выгоднее, чем всаживать в них пули. Нет расхода свинца и пороха. Бывало, американцы просто разбрасывали возле индейских стойбищ одеяла, которыми укрывались умершие от оспы, от желтой лихорадки, от чахотки. Действовало. Эпидемии косили индейцев, и их земли освобождались. В 1840-е годы острова Тихого океана практически обезлюдили из-за завезенных туда болезней. Европейцы на этот раз вроде и не были виноваты. Они распространяли заболевания ненарочно, но ведь и не лечили больных. На райском Таити с 1840-х по 1900-е годы население уменьшилось со 100 до 28 тысяч, на Маркизских островах со 100 до 5 тысяч. В Южной Африке переселенцы истребили племена бушменов. На них охотились, как на диких зверей, убивая вплоть до младенцев на руках матерей и беременных женщин. Из 100 тысяч дикарей осталось в лучшем случае 10 тысяч, оттесненных в самые бесплодные пустыни. В Новой Зеландии численность местных полинезийцев племена Маори сократились с 1850-х по 1900-е годы в 8 раз. Они сопротивлялись захвату их угодий, нападали на экипажи китобойных судов. Не позволяли европейцам истреблять китов и тюленей, их привычную пищу. Препятствие внедрения цивилизации было устранено самым решительным образом – путем прямого военного истребления туземцев. В Австралии аборигенов осталось не более 20 тысяч из примерно 500 тысяч. Переселенцы из Европы просто не считали их людьми. Голые какие-то, жрут червей и личинок. Убивать их было для поселенцев молодецкой забавой в духе охоты на крупного зверя. Лицо горит, риск пьянит, и ничто не мешает радоваться жизни. К югу от Австралии расположен остров Тасмания. Его умеренный влажный климат похож на климат юга Британии. С 1803 года туда хлынули переселенцы. Разводили овец, распахивали землю, разводили яблоневые сады. Переселенцев очень огорчало, что на острове обитают еще какие-то дикие черные, то ли люди, то ли животные. Тасманийцы, быть может, единственное общество, сохранившееся к началу европейской колонизации на стадии развития, соответствующей позднему палеолиту. Они проникли на остров еще в эпоху Великого Оледенения. Позже, когда уровень Мирового океана поднялся, тасманийцы оказались в изоляции и жили почти так же, как их предки 15 и 10 тысяч лет назад. Охотились на диких животных, собирали водоросли, моллюсков, грибы, ягоды, коренья, птичьи яйца. Пищу тасманийцы пекли или жарили на кострах, потому что не знали даже самой простенькой керамики. Жилищем им служили примитивные шалаши и хижины. Каменные орудия на уровне тех, что бытовали в Европе тысячи лет назад. Наконечники копий тасманийцы обжигали на костре, дубинки вырезали из корней. Обычно они ходили голыми. Больные, детишки, женщины иногда кутались в плохо обработанные шкуры. И только. В общем, это был крайне примитивный народ, еще более отсталый, чем австралийцы. Белым поселенцам мешали тасманийцы и сумчатые волки, которых в Австралии вытеснили одичавшие собаки динго. И тех, и других поселенцы отстреливали и травили ядами, оставляли туши овец, отравленные стрихнином. Трудно поверить, но есть свидетельства, что поселенцы иногда ели убитых аборигенов. До такой степени не считали их человеческими существами. Невероятно, но об этом пишет очевидец, британец Клайв Тернбулл, в своей книге «Черная война. Перемещение аборигенов Тасмании». В 1830 году поселенцы окончательно решили тасманийский вопрос. «Черная война, операция по истреблению аборигенов, была скорее похожа на охоту на диких животных». В один прекрасный день поселенцы разделились на две группы и с противоположных сторон острова стали сгонять аборигенов к центру. По пути следования англосаксы стреляли из ружей во всех тасманийцев и всех сумчатых волков. К вечеру того же дня было убито около 4000 сумчатых волков и примерно 6000 тасманийцев. В одном из поселений дикарей заметили, в дупле огромного дерева кто-то еще шевелился. Вроде все взрослые уже мертвы, наверное, забрались туда дети. Цивилизованные собственники, оберегавшие свои стада, заложили в дупло пороховой заряд и рванули. Они оказались правы. Среди обломков дерева валялось 6 обгорелых трупиков детей от 3 до 10 лет. Одна девочка лет 6 еще дышала. Сначала ее собирались добить ножами, да один предприимчивый поселенец сообразил: «Это же последняя оставшаяся в живых тасманийка. Давайте подарим это существо губернатору колонии Новый Южный Уэльс». Идея понравилась. Девочку подлечили и подарили. Конец хороший. Губернатор удочерил ребенка и воспитал ее вместе со своими 3 дочерьми. Словно назло теоретикам расизма, Лала Рук или Труганини оказалась очень способной ученицей. Дочери губернатора талантами не отличались. Одна из них даже грамоте толком не научилась. Не помогли ни порка, ни внушение. Как пишут, не раз губернатор говаривал, глядя на неразумных дочерей: «Заменить бы вас на тасманиек». В 1869 году Труганини, которую обычно называют последней тасманийкой, скончалась в возрасте примерно 70 лет. До последних дней своей жизни она напевала услышанные в детстве песни своего народа. С ее смертью была перевернута последняя трагическая страница истории этого народа. Европейские колонизаторы изменили мир до неузнаваемости. Они поработили все народы, эксплуатация которых могла быть им выгодна. Они истребили или попытались истребить все народы, которые не обещали им доходов или мешали их получать. В Российской империи. В этом отношении интересно сравнить западные колонии с Российской империей. Мы ведь тоже сталкивались с аборигенами в Сибири, на севере, на Дальнем Востоке. Но нигде в наших владениях туземное население не исчезало полностью, как гуанчи на Канарских островах. Не сокращалось за полвека в 20 раз, как численность полинезийцев на райских Маркизских островах. Нганасани на севере Сибири – реликтовый народ, сохранивший культуру первопоселенцев тундры, живших тысячи лет назад. Орудия чукчи, их массивные скреблы из камня, напоминали орудия древних, а жилища яранги ассоциируются с жилищами, которые строили их предки из костей мамонта. В общем, было бы желание, и мы могли бы освободить немалые пространства Земли, чтобы привнести в нее цивилизацию. Но вот чего не было, того не было. Нигде и никогда русские не вели черной войны на тотальное уничтожение местного населения и не ели трупы своих жертв, считая их животными. Ни одно, даже самое отсталое племя, оказавшееся на нашей территории, не прекратило своего существования. Более того, достаточно посмотреть на цифры, свидетельствующие о численности всех племен, всех малых народов России, чтобы увидеть, количество их постоянно росло. Порой общественные деятели и чиновники колониальной администрации даже били тревогу. Беда, спиваются эвенки. Бессовестные спиртоносы поставляют им водку, несмотря на запреты. Столкновение с цивилизацией опасно для народов Амура. Они перестают охотиться и начинают выпрашивать подаяние у казаков. Под влиянием постоянных сетований у общественности возникала иллюзия, что малые народы находятся на грани уничтожения. Так думали, кстати, уже в царской России. В СССР полагалось считать, что при советской власти численность коренных народов Сибири и Севера начала расти, а в царское время она снижалась. Но это неверно. Достаточно взять цифры из энциклопедии «Народы России», и все станет ясно. Потому что в царской России о малых народах, как ни странно, заботились. Правительство запрещало ввозить на их территорию спирт. Оно аннулировало все сделки, которые заключал инородец под влиянием выпивки. Губернатор Енисейского края Крафт, кстати, поляк с примесью немецкой крови, в 1904 году неофициально советовал полиции стрелять на поражение, если увидят в тайге спиртоноса. Вот в США продажа водки индейцам была делом обычным и воспринималась как нормальнейшая сфера бизнеса. Образ Дерсу Узала у Арсеньева выписан уважительно и любовно. Старый дикарь стал другом белого первопроходца, и никого у нас это не удивляло. Подражая Фенимору Куперу и его последнему из «Магикан», Александр Фадеев назвал свой роман «Последний из УДГ». Но какая разница между судьбой «Магикан» и удыгейцев? К 1826 году, когда вышел «Последний из «Магикан», это могучее некогда племя действительно полностью исчезло после нескольких переселений, истреблений и предательств со стороны колонизаторов. Даже участие в войне за независимость на стороне колонистов Джорджа Вашингтона не спасло племя. Стоило окончиться войне, как его окончательно уничтожили, заставив уйти в непроходимые северные канадские леса. Подражание подражанием, а вот численность удыгейцев под властью России росла. В 1860-е годы, когда русские наладили с ними постоянные контакты, удыгейцев было около 1300 человек. В 1897 году – 1690, в 1926 – 1357, в 1989 – 3011. Удыгейцы даже выиграли от союза с русскими. Как свидетельствует современный справочник, с 60-х годов XIX века, после вхождения юга Дальнего Востока в состав России, усилились контакты удыгейцев с русскими, носившие вначале экономический характер. С течением времени влияние русской культуры привело к частичному изменению образа жизни, переход на оседлость, экономического уклада, распространение огородничества и животноводства, многих элементов материальной культуры. Большая самобытность духовной культуры удыгейцев, что в местах их расселения не было ни церквей, ни школ. Получается, магикане от общества американцев проиграли, удыгейцы от общества русских только выиграли. И все остальные народы тоже. Русским туземцы никогда не мешали, напротив, сосуществовали с ними мирно. Удивительная закономерность. Во всех цивилизованных странах. Теперь поговорим о самой колониальной системе, точнее, о системе ограбления больших цивилизованных народов, имевших к 17-18 векам свои развитые экономики, общественные системы и государства. Эти народы накопили богатство, вызывающее соблазн их отнять. Они умели выполнять труд, приносивший прибыль при вложении капитала. Колониальная система Запада выросла из ограбления остального мира путем работорговли, обмена зеркал и бус на золото и слоновую кость, очищения территорий от коренного населения. Колонии за морем – это тот же грабеж, только более цивилизованный, более постепенный, но и более масштабный. В 17-18 веках европейские державы, в первую очередь Англия и Франция, становятся центрами громадных империй. Эти империи куда даже больше российской, это империи мирового размаха. Все империи западных европейцев заморские. Франция и Англия одновременно развиваются как национальные государства, а где-то там, за морями, лежат страны дикие и заведомо некультурные, лежат там, где кончаются 10 заповедей. Укорять Россию в империализме начали в первую очередь цивилизованные страны, особенно Франция и Англия. Именно в Лондоне и Париже Российскую империю обличают за реакционность, тупость, жестокость, склонность к насилию. Но весь парадокс в том, что есть большая разница между империями этих стран и российской, и не в пользу западных. Потому что грубости, доходящей до садизма жестокости в истории западных империй, было побольше, чем в российской. Не потому, что наши люди поголовно чистое золото, а в Европе живут одни негодяи. Причина в том, что у населения Франции и Англии отсутствовала связь с завоеванными странами и их народами. Исторически не было никаких контактов ни у французов с неграми в Африке, ни у британцев с индусами. Чувство единства, как говорят, на нуле. Россияне, если столкнувшись в экспансии и воевали, то воевали с людьми, с которыми были связаны не первое поколение. С теми, кого они хорошо знали. Все мусульмане, включая чечен и адыгейцев, были для русских татарами, что прекрасно видно из произведений Льва Толстого. А татар знали и относились к ним безо всякой расовой или национальной враждебности. Много инородцев, в том числе и мусульман, служило в русской армии. Неизвестно ни одного восстания нерусских частей против Российской империи, выделяю особо, ни одного. А вот крупнейшее военное восстание в истории британских вооруженных сил 1857-1858 годы так и называется – восстание сипаев. Сипай – это туземный солдат британских колониальных войск в Индии. Восстали те, кого британцы сами вооружили и обучили на свою голову. Любопытен факт, послуживший поводом, искрой для бунта. Накануне восстания в сипайские части поступили новые капсульные ружья, для смазки которых использовался животный жир. При этом самым ужасным для сипаев было то, что приходилось перед зарядкой надкусывать патрон, также смазанный этим жиром. Всем известно, корова – священное животное в индуизме. Использовать мясо и жир коровы в пищу – страшный грех. Более того, так как в состав смазки входил еще и свиной жир, то в негодование приходили также и сипаи-мусульмане. Свинья – грязное животное, и прикоснувшийся к нему будет осквернен. Таким удивительным образом, служащие вперемешку в туземных частях индийцы-индуисты и индийцы-мусульмане оказались по одну сторону баррикады. Недовольство нарастало, но военная британская администрация упрямо игнорировала надвигающуюся опасность. Сипаи истолковали непреклонность англичан однозначно. Их религиозные чувства сознательно унижаются высокомерными белыми. Естественно, это было лишь поводом. Причины следует искать глубже, во всей истории британского покорения Индии. Восставали индусы, которых однополчане и соратники много лет обкрадывали, оскорбляли, унижали, поносили, презирали. Сипаи были жестоки с британцами, в том числе с женщинами и детьми, это факт. Но как назвать поведение британской армии и ее командования, которые давили слонами целые деревни, официально провозгласив тактику массового террора? А вождей пленных сипаев, сдавшихся под честное слово британского вице-короля Индии, расстреляли, привязав спиной к стволам пушек. Этот способ казни был откровенно направлен на религиозное унижение индусов. Ведь по индусским представлениям душа умершего продолжает жить в другом образе. Главное условие бессмертия души – погребение тела или праха, поэтому правильное сожжение тоже подходит в целостном виде, в одном месте. Картина Василия Верещагина «Подавление индийского восстания англичанами» широко известна в России. Она была выставлена в Лондоне в 1887 году и вызвала бешеные протесты демократической британской общественности, газетные баталии и чуть ли не судебный процесс. Что характерно, никто не отрицал самого факта, отраженного в мрачной картине. Не было и обещанного суда, были только угрозы. Тогда законопослушные, цивилизованные британцы украли картину. К Картина Верещагина бесследно исчезла, и где находится подлинник, до сих пор неизвестно. Хорошо, что копий сделано было много, и картина осталась в числе известнейших полотен Верещагина. Право же, она того заслуживает. Но тут интересно обратить внимание на психологию британцев, которая проявилась в этой неотрицаемой ими самими истории. Вице-король Индии дает слово и легчайшим образом отказывается от него. Любой из российских генерал-губернаторов не стал бы нарушать слово уже просто из уважения к самому себе. Видимо, вице-король Индии настолько пренебрежительно относился к сипаям, что нарушение обещания для него ничего не значило. Не чувствовал он никаких угрызений совести. Завоевали Индию люди, уже прошедшие школу работорговли. Уже несколько поколений угнетавшие и грабившие народы мира и привыкшие жить за их счет. Наконец, они убежденные расисты. Может быть, самое большое отличие России от других стран Европы именно в этом. Россиянин, русский человек, никогда не считал инородца принципиально хуже себя. Он не делал далеко идущих выводов из крови и почвы, из принадлежности азиатов к другой, неевропейской культуре. Сипаев казнили в 1858 году. Казнили не просто туземцев, а однополчан, недавних военнослужащих Британской империи, которых сами же вооружали и тренировали, вместе с которыми воевали в Китае, в Бирме, в Афганистане и в Крыму против России. Почти одновременно, в 1859 году, русские войска взяли столицу Шамиля Гунип, а сам Шамиль сдался в плен. Чеченцы не были подданными Российской империи, а были завоеванным народом. Тем более не были военнослужащими России. И тем не менее, ни штурм Гуниба, ни оккупация Чечни не повлекли за собой подобных жестокостей. Если упомянуть о слове, данном иноверцу и инородцу, то у Толстого в его «Хаджимурате» получается так, что именно из-за нарушения, вернее, из-за невозможности россиян выполнить данные ими обещания, и погибает Хаджимурат. И выглядит он намного симпатичнее, привлекательнее тех, кто его подставил. Боевой офицер, граф Толстой, воевавший с чеченцами, относится к ним очень уважительно, признает их честь и достоинство. Захватив Чечню, Российская империя запретила набеги, торговлю рабами и кровную месть, но этим ограничивалось ее вмешательство в жизнь завоеванного народа. Победитель не мстил. Более того, Россия давала полную возможность встроиться в жизнь империи, служить в ее армии, например. Чеченец пользовался теми же правами, что и любой другой подданный. Он мог поселиться в Петербурге, учить детей в тех же гимназиях, что и русские, армяне или казанские татары. На общих основаниях он мог поехать за границу, получив российский паспорт, заниматься бизнесом, копить богатство, делать карьеру. У Толстого нет идеализации Кавказа, есть спокойное принятие действительности такой, какая она есть. Пушкин говорил о силе вещей. В силу вещей Кавказ должен был войти в состав Российской империи, но от этого народы Кавказа не становятся хуже или лучше. И с бунтовщиком, идущим против силы вещей, надо поступать по справедливости. Нужно помнить, что он, прежде всего, человеческое существо. Взяв Шамиля в плен, его поселили вместе с семьей в Калуге, где он прожил до 1870 года. В Калуге Шамиль вел весьма светскую жизнь. К нему легко можно было прийти в гости. Шамиль хорошо говорил по-русски и быстро стал местной знаменитостью. Власти следили, чтобы Шамиль не сбежал, но никому не приходило в голову унизить его, оскорбить, тем более казнить за ведение войны против России. Более того, в распоряжении Шамиля были свита, слуги. Кто-то пустил слух, якобы Шамиль — это пропавший писатель и вольнодумец Марлинский. Мол, Марлинский убежал и стал Шамилем. Слух, конечно, забавнейший. Исчезнувшего без вести Бестужева Марлинского где только не находили. Видели его и в составе английских войск в Индии, и мулой в Каире, и мюридом на Кавказе. Ни один слух так и не подтвердился, но вот русские ухитрились опознать Марлинского в Шамиле. Забавная история, почти как у Гоголя, когда Чичиков оказывался то беглым разбойником капитаном Копейкиным, то скрывающимся в русской глубинке Наполеоном. Но ведь и такой нелепейший слух характерен для русских. Британские офицеры тоже ведь случалось пропадали без вести. Знаменитый разведчик Ходсон был убит во время сражения с сипаями на Ганге, и его труп не был найден. Да и убит ли он? Обилие слухов и описание его гибели доказывает только одно – все эти истории недостоверны. Но ведь никому во всей Британии и в голову не могло прийти, что Ходсон, выжив, начал новую жизнь под видом туземного раджи или любого из его придворных – воинов или родственников. Мозг у британцев устроен как-то иначе, чем у русских. Есть мысли, которые никогда не могут прийти в их совершенные и демократически скроенные головы. Например, в 1870 году Шамиль решил совершить священный хадж мусульманина в Мекку. Российская империя выпустила своего страшнейшего врага. Выпустила вполне официально, с соблюдением всех нужных форм и заполнением бюрократических документов. На том же основании, что и любого подданного Российской империи мусульманского вероисповедания. Он, собственно, и умер во время этого хаджа в марте 1871 года. Умер вовсе не от руки тайного агента третьего отделения, а мирно, от старости. Прах его покоится в священных для мусульманина местах, и пусть покоится там в мире до скончания времен. Кстати, вот любопытнейший документ, вышедший из недр того самого великого и ужасного третьего отделения. Выдержка из правил обращения с горскими мусульманами на воинской службе, подписанных шефом корпуса жандармов Бенкендорфом. Цитирую по книге Мультатули «Николай II. Выбор России». «Не давать свинины и ветчины, маршировки не учить, телесным наказанием не подвергать, наказывать только при посредничестве прапорщика Туганова, которому лучше известно, с каким народом как обращаться». Видимо, инструкция касалась только горцев, служивших в личной гвардии императора. И кто такой был прапорщик Туганов? Эфенди разрешить посещать горцев, когда он пожелает. Чтобы во время молитвы горцев дворяне им не мешали. Наблюдать, чтобы не только учителя, но и дворяне насчет веры горцев ничего худого не говорили и не советовали переменить ее. Как я уже писал, несмотря на то, что для большинства горских народов не было обязательной рекрутской повинности, в силу традиции многие служили в армии добровольно, и из их числа вышло немало офицеров и генералов. Во время Первой мировой войны была сформирована так называемая «дикая дивизия» под командованием великого князя Михаила Александровича. Она состояла из 6 национальных полков – дагестанского, кабардинского, чеченского, ингушского, черкесского и татарского. Дикая дивизия считалась элитной. Горцы гордились тем, что ими командует напрямую сам брат Большого Белого Царя. И на счету дикой дивизии много удивительных поступков. В силу традиции ее воины проявляли полное презрение к смерти. По-видимому, это была единственная воинская часть в истории, которая умудрялась успешно атаковать развернутым конным строем противника, засевшего с пулеметами в окопах. Шамиль и Наполеон. Между прочим, в Европе существует прямая аналогия судьбы Шамиля. Она может показаться невероятной, но вот факт. С потерпевшим поражение Наполеоном европейцы поступили точно так же, как русские с Шамилем. Действительно, Наполеона отстранили от власти и отправили на остров Эльба. Там он жил со своим двором, не терпя нужды решительно ни в чем. Если бы Наполеон не решил бежать из почетной ссылки и не попытался бы вернуть себе престол, как знать, может быть, он бы так и прожил всю жизнь на теплом Средиземноморском острове. Со временем Наполеон стал бы величайшей живой историей. Корреспонденты брали бы у него интервью, его бы посещали знатные и богатые люди, чтобы прикоснуться к легенде, побеседовать с великим человеком, когда-то поставившим на уши всю Европу. В общем, он мог бы жить на острове Эльба в точности так, как Шамиль в Калуге. Однако в европейских империях никому и никогда не пришла бы в голову мысль содержать с такой честью плененного индийского вождя, африканского царька или даже индийского раджу. Во время бунта сипаев тот самый Ходсон собственноручно расстрелял последних потомков династии великих моголов. Сипаи поднимали их на щит, как знамя восстания. Они хотели выбить из страны англичан и вернуться к прежнему правлению, к власти прежней династии. Поэтому практичные британцы опасались, что великие моголы могут стать символом независимой Индии. Европейцы могли быть благородными со своими, то есть с другими европейцами, но не с колонизированными народами. А в России с народами колониальных империй обращались так же благородно, как европейцы друг с другом. Симпатичное свойство всех империй. Среднестатические британцы всегда были немного расистами. Такими милыми и незлобными в мирное время расистами. Покорение мира – тяжелый, изнурительный труд. Нелегко нести бремя белого человека, говоря словами гениального пиита британской колонизаторской экспансии Рэдьярда Киплинга, в нецивилизованный мир. Жизнь вносила свои коррективы, и в современной Индии живут несколько миллионов англо-индийцев, потомков законных и незаконных браков англичан и шотландцев с индусскими женщинами. Местные жены стали обычнейшим явлением и во французских колониях. Потомки таких смешанных браков и раньше без проблем принимали в самое лучшее общество, но только в колониях, но не в метрополии. До середины 20 века англо-индус оставался человеком второго сорта. Такое отношение почувствовал на своей шкуре даже такой талантливый и по заслугам известный человек, как Джордж Оруэлл, автор переведенных на многие языки книг антиутопий 1984 и «Скотный двор». В России никогда не было ничего подобного. В Москве главным фактором успеха являлось вероисповедание. Важно было быть православным, а к какой этнической группе ты относишься, не имело совершенно никакого значения. Например, крещеный татарин мог достигнуть любых карьерных высот. Борис Годунов, татарский царевич на русском престоле, вызывал разного рода сомнения потому, что его сильно подозревали в убийстве сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия. Но будь он немного поудачливее, сумей утвердиться на троне и провести свои реформы, возможно, сегодня мы бы воспринимали его так же, как многие Петра Великого. Но никогда и ни в каких слоях общества к нему не относились предвзято из-за его татарских корней. Да и вообще чуть ли не треть русской аристократии была татарского происхождения, в том числе великий историк Карамзин, Карамурза, черный князь, если угодно. Не меньше русской элиты вышло из великого княжества литовского и русского, а большинство этих выходцев были, если и не стопроцентными поляками, то с нешуточной примесью польской крови, что не помешало князьям Голицыным, Глинским и Черторыйским встать у русского престола, потеснив великорусскую знать. Не забудем, что и сама царская династия была не чисто русская по крови. Все последующие поколения императоров и самодержцев всероссийских женились строго на немецких княжнах и становились все менее русскими, а не мечивались. Со временем на престоле сидели практически чистокровные немцы, однако это им не мешало быть русскими царями, а русскому народу не мешало принимать их именно в этом качестве. Русская аристократия. Маркиз де Кюстин описал прелюбопытнейший эпизод. На придворном балу, когда маркиз рассматривал гостей, к нему подошел император Николай I. «Вы думаете, что все это русские?» «Конечно, Ваше Величество. А вот и нет. Это татарин, это немец, это поляк, это грузин, а вон там стоят еврей и молдаванин». «Но тогда кто же здесь русский, Ваше Величество? А вот все вместе они русские». Но в Британской империи африканская и индусская знать, султаны и эмиры мусульманского мира никогда не стояли у трона. Сикхи и гуркхи в Индии составляли огромный процент солдат колониальных войск. Но нельзя сказать, что и англичане, и сикхи, и гуркхи все вместе британцы. Ни сикхи, ни англичане так не чувствовали, и королева Виктория, властвовавшая с 1837 по 1901 год, никогда бы ничего подобного не произнесла. Какие бы страны ни входили в Российскую империю, их население сразу же наделялось всеми правами подданных России. О татарах и поляках уже говорилось. Стоило Армении и Грузии войти в состав России, их крестьяне получили права русских крестьян, а горожане вливались в мещанство и купечество на самых общих основаниях. Дворянство тоже получило те же привилегии, что и русское дворянство. Багратион, соратник Суворова и Кутузова, павший на Бородинском поле, из грузинского рода князей Багратиони. Виднейший придворный деятель времени правления Александра II и Александра III Ларис Меликов – армянин. Покоритель Средней Азии и завоеватель Ташкента, первый генерал-губернатор Туркестана генерал фон Кауфман из обрусевшего австрийского рода. С горцами Северного Кавказа и народами Средней Азии получилось еще более интересно. У них права дворянства получила вся местная знать, а князем угорцев мог считаться уже тот, у кого было небольшое стадо. У туркменов в знать входили все воины, все, кто хоть раз участвовал в военном походе, то есть треть мужского населения, и всем дали права дворян Российской империи. Своего рода дискриминация русских. У нас-то для получения дворянства предстояло очень и очень потрудиться. Калмыки, башкиры, татары были внесены в реестр казачьих войск. Государство одаривало их наделами, гарантировало им права на землю и пастбища. Для инородцев не было ограничений при поступлении в гимназии, кадетские корпуса. Существовали даже квоты наоборот, то есть привилегии в образовании получали новопринятые в состав империи туземцы. Это приводило к тому, что многие инородцы сами становились функционерами и чиновниками российского государства, проводниками его политики и строителями империи. Одним из таких был Чакан Чингисович Валиханов, по легенде прямой потомок Чингисхана. Этот чингизит, внук последнего независимого хана Средней Орды, окончил Омский кадетский корпус и, если чем-то и отличался от русских сверстников, то только внешностью и знанием восточных языков. Эти отличия нисколько не мешали ему, а скорее открывали новые интереснейшие возможности для русских ровесников закрытые. Чакан Валиханов вел уникальные исследования в Центральной Азии, в городах, тогда напрочь закрытых для европейцев. Там он побывал, конечно, не в роли офицера русской армии, а как некий купец Алимбай. Соответствующая внешность и знание языков помогли купцу Алимбаю блестяще выполнить сложные разведзадания и с честью вернуться в Российскую империю. Но Валиханов был не только русским агентом 007, но и глубоким ученым-исследователем. 4 мая 1860 года в помещении Русского географического общества близ Певческого моста действительный член общества Чакан Чингисович Валиханов сделал доклад о своем путешествии. Его слушал петербургский ученый мир – географы, этнографы, естественники, историки, востоковеды. За штабс-ротмистром Валихановым упрочилась слава отважного путешественника, открывшего европейской науке тайны Средней Азии. Позже Чакан Валиханов старался как можно больше европеизировать Казахстан. В 1862 году он был даже избран, да-да, это была выборная должность, на пост старшего султана Атбасарского округа. Еще одна фантастическая карьера инородца и притом русского профессора и офицера русской секретной службы Гамаджаба Цебековича Цибикова, этнического бурята, а также русского интеллигента, профессора Санкт-Петербургского университета. Будущий ученый родился, как Чингисхан за 7 веков до него, в Диком Кочевье, в Забайкальских степях и до 12 лет вообще не говорил по-русски. Отец привез его в Иркутск в мешке. Мальчик не хотел учиться, не хотел уезжать из Кочевья. Обучаться русскому языку и другим премудростям все равно пришлось, и чем больше он учился, тем больше ему это нравилось». Гамаджаб Цибиков окончил гимназию в Иркутске, потом университет в Петербурге, стал профессором, свободно владел немецким и французским языками. Цибиков был первым европейским ученым, который удостоился чести посетить священный город буддистов Лхасу, столицу Тибета. Тибетское правительство категорически не допускало в свою страну европейцев. Правда, англичане засылали под видом паломников-буддистов своих шпионов с юга, индусов. Но индусы не имели европейского образования и исследователями были никудышными. Например, они даже не умели фотографировать, да и о том, что такое миля, азимут и масштаб, имели очень уж примерное представление. Цибиков же привез описание и фотографии столицы Тибета, а также подробные сведения о дорогах, расстояниях, расположении городов и крепостей. Строго говоря, Цибиков, как и Валиханов и Пржевальский, был не только ученым, но и профессиональным разведчиком. Но его деятельность принесла немало пользы не только российскому государству. На основе собранных материалов Цибиков написал блестящую книгу, которую издают и читают до сих пор. Индусские же разведчики, которые работали на англичан, действовали не ради науки, и если что и писали, то лишь отчеты для своего начальства из Intelligence Service. Приведены всего два примера, но они ярко показывают, представители завоеванных народов действительно обладали теми же правами, что и русские. Право получать самое лучшее образование, устраивать хозяйственную жизнь и уж, конечно, служить на гражданской и военной службе, получая награды и чины наравне с русскими, причем не отрекаясь ни от своей веры, ни от традиций своего народа. Континентальные империи. Иногда, оправдывая жестокость европейцев в колониях, приводят один, но веский аргумент. Европейские колонии заокеанские. Колонии, мол, у европейцев лежали за морями, в этом все дело. Мол, пока доплывет добропорядочный британец до Индии, совсем огрубеет и обозлится. И запивает там на чужбине свою тоску о старушке Англии литрами джина и одно доступное ему развлечение в редкие выходные – охота на ноусеров и прочую туземную живность. Посмотрим же на империи континентальные. Первый же пример – наши соседи – австрийцы. Только Австрийская империя мало чем отличалась от классических колониальных империй Запада. В Австрийской империи австрийские немцы, титульная нация, господствовали над венграми и славянами. Методы властвования были примерно такие же, как и в заморских империях, с тем же отношением к завоеванным. стоило начаться революции 1848 года, в ходе которой венгры попытались создать собственное государство, стоило полякам подняться на вооруженную борьбу, как тут же в немецкой прессе появились исследования о том, что славяне – народы неисторические. Эти народы ввели в историю только немцы, а славяне оказались неблагодарными туземцами. Писали о них примерно в тех же выражениях, как в британской прессе о взбунтовавшихся сипаях. Подобное отношение разделяли и Карл Маркс, и Фридрих Энгельс. Они, правда, с одной стороны, классово поддерживали венгерскую революцию 1848 года. Но с другой, по мнению Карла Маркса, в Австрийской империи только немцы – главные носители исторического прогресса. Миссия всех других крупных и мелких племен заключается в том, чтобы погибнуть в революционной мировой буре, и потому они теперь контрреволюционны. Все эти маленькие, тупо упрямые национальности будут сброшены, устранены революцией с исторической дороги. Вопли Карла Маркса о славянской сволочи и о чехах, которые окажутся первыми жертвами угнетения со стороны революции, активно поддерживал и Фридрих Энгельс. По мнению Энгельса, историческая миссия западных славян – дело конченное. Их завоевание совершилось в интересах цивилизации. Разве же это было преступление со стороны немцев и венгров, что они объединили в Великой Империи эти бессильные, расслабленные, мелкие народишки и позволили им участвовать в историческом развитии, которое иначе оставалось бы им чуждым? Одно хорошо, сказано коротко и ясно. На события в Австрии, Австро-Венгрии, на вооруженную борьбу славян, на сравнение Австрии и Российской империи распространялось обычное отношение европейцев, положительное к европейским империям, резко негативное к российской. Судите сами. Польские земли с 1815 и до 1914 года поделены между Австрией, Пруссией и Россией. Восстания против Пруссии практически никогда и не прекращались. Прусское правительство методично заселяло польские земли немцами. Против Австрии бунтовали дважды, в 1846 и 1848 годах. Против России поляки, правда, тоже восставали, при том, что царская политика России в Польше была гораздо либеральнее, чем австрийская и немецкая. Русский и польский языки относятся к одной языковой семье, славянской, что делает поляков и русских намного ближе, чем, например, поляков и немцев. В самой Польше поляк мог делать какую угодно карьеру, владея только польским языком. Но если он владел русским, то мог стать крупным чиновником и в Петербурге. Приводить примеры поляков-генералов, генерал-губернаторов, ученых и чиновников можно долго. Прозвучат сотни, тысячи имен, включая Пржевальского, Достоевского, Войцеховского, Черторыйского, Горбовского, Ягужинского, Семевского, Крафта, Василевского, Каханьского, Потемкина, Дубинского, Тухачевского, Глинку. Нет, всех невозможно перечислить. Однако во многих польских книгах по истории, даже в учебниках, восстания антироссийские, антиавстрийские и антинемецкие почему-то объясняются по-разному. Несмотря на то, что масштаб событий примерно одинаков, убитых поляков около 10 тысяч в 1830-1831 годах и около 12 тысяч в 1846 году. Но восстание 1830-1831 годов назвали русско-польской войной, в которой бунт хороших поляков был подавлен плохими русскими. Восстание же поляков против австрийцев в 1846 году – мелкий конфликт между почти родными людьми, европейцами. Но что-то не до конца поняли и те, и другие. Бывает. Ведущий специалист по истории России, профессор Лондонской школы экономики Доминик Ливен, один из немногих на Западе, для кого научная истина весит больше, чем пропагандистские клише. Вот его трезвый взгляд. В то время империи были единственным способом существования великих держав. Представление о том, что если бы Россия в XIX веке вдруг решила оставить свои балтийские или польские владения, она бы превратилась в прекрасную небольшую демократию, совершенно неверно. Если бы это произошло, то Россией управлял бы кто-нибудь другой. Это ведь был век империализма. В XIX веке не было другой альтернативы, кроме как поддерживать геополитически мощную империю. Революционные колонизаторы. Европейские народы, покоренные другими европейцами, могли подниматься на вооруженную борьбу, но очень часто оказывалось, что их идеал вовсе не национальное государство, не восстановление попранной справедливости, а создание своей, собственной империи, в которой завоеванные народы окажутся в таком же бедственном положении, в каком недавно пребывал их победитель. Маленький народ буров возник в Южной Африке от потомков переселенцев из Европы. Протестанты, главным образом выходцы из современных Голландии и Бельгии, бежали за море от католиков, спасаясь от угрозы физического истребления. Сплотились в небольшой народ. Со временем образовался свой язык, который так и называется – африканским. Африканс. Они храбро сражались с англичанами в англо-бурскую войну 1899-1902 годов. В России начала 20 века буры воспринимались как жертвы агрессии. Мальчишки бежали в Африку, чтобы сражаться на стороне буров против поработителей. Поэты этим событиям посвящали песни, словно это их родина в опасности. «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». Около 800 русских поехали в Африку воевать за свободу Бурской республики Трансвааль. Более 100 из них не вернулись обратно, погибнув от пуль британцев или тяжелого, непривычного для них климата. Но мы как-то забываем, что буры были еще большими расистами и более злыми колонизаторами, чем сами англичане. Британский путешественник Давид Ливингстон 1813-1873 приходил в ужас от жестокости буров по отношению к неграм. «Невозможно понять, — писал он, — как, осыпав ласками собственных жен и детей, эти люди проявляют такую жестокость к африканским женщинам и детишкам». Народы Латинской империи, точнее латиноамериканцы, потомки первой-второй очереди испанских и португальских колонизаторов, освободились в начале XIX века от метрополии Мадрида и Лиссабона и как бы заодно освободили местных туземцев. И тут же установили еще более жестокий режим угнетения туземных индейских народов. Жители английских колоний в Северной Америке поднялись на войну с Англией и победили. В 1783 году английские войска эвакуировались из Америки. Военный оркестр провожал их песней «Все перевернулось вверх ногами. Свобода, независимость». Но по отношению к индейцам новые американцы действовали еще более жестоко, чем англичане. Многие страницы истории войн, теперь уже гражданских с индейцами, таковы, что их просто страшно читать. В Канаде индейцы долго, до 20 века, жили в бескрайних лесах севера. Европейцы почти не заходили в эти места. Но и с этими мирными индейцами правительство Канады повело самую настоящую войну. Трудно поверить, но вплоть до 30-х годов 20 века там велись настоящие военные действия – карабины и пулеметы против луков и стрел. Австралийцы, потомки англичан, большей частью каторжников, превратились в совершенно чудовищных колонизаторов, чья жестокость ужасала самих британцев. Писатель Алан Маршалл описывает, как сказал одному австралийскому поселенцу, что хочет достать для этнографических опытов несколько черепов коренных жителей Австралии. Тот кивнул, и вскоре Маршалл с ужасом увидел, что его гостеприимный хозяин седлает коня, к седлу которого приторочена длинноствольная винтовка. «Вы куда?» «Сами же говорили, что вам нужны черепа за черепами». Алан Маршалл с трудом уговорил поселенца не убивать аборигенов. А дело было уже в 1944 году. В континентальных империях. Точно так же вели себя европейцы и в континентальных империях. В 1846 году краковское восстание поляков не было поддержано местным крестьянством. Большинство помещиков в Галиции были поляки, а крестьяне в основном русины, украинцы. Простые крестьяне не хотели никакой независимости Польши. Для них было слишком очевидно, какая судьба их ждет в новом национальном государстве. «Нет уж», — рассуждали они, — «лучше пусть далекая власть в Вене, к тому же правительство Австрийской империи уже формально отменило крепостное право, чем местные польские магнаты, которые того и гляди, восстановят крепостничество». Что ж, украинцы имели основания подозревать, что в мононациональном польском государстве их положение станет намного хуже, чем в многоплеменной Австрийской империи. И они оказались правы. Польша в 1918-39 годах действительно установила режим угнетения православных намного более жесткий, чем ранее австрийцы. И в 1830-31 годах, и в 1863 году поляки восставали, требуя не просто, как представляется сегодня, независимости старопольских земель вокруг Варшавы и Кракова. Нет. На самом деле они требовали вернуть им Речь Посполитую, то есть исконные украинские и белорусские земли. Они хотели освободиться от власти Австрийской, Прусской и Российской империи. Но для чего? Чтобы тут же создать свою собственную. Венгерские повстанцы 1848-49 годов отчаянно воюют за свое национальное государство. но они же борются и против попыток самоопределения словаков, сербов и чехов. Временное правительство Венгрии во главе со знаменитым революционером-журналистом Лаешем Кошутом объявляет австрийского императора низложенным как короля Венгрии и самовольно определяет границы будущего венгерского государства, включая и примыкающие славянские земли. Но славяне не хотят жить в новом венгерском государстве. И тут же вновь созданное революционно-демократическое венгерское правительство поднимает войска и артиллерию. Деревни словаков и сербов разоряются и сжигаются дотла. Были случаи, когда людей расстреливали за незнание венгерского языка или отказ пропеть строки венгерского гимна. Все эти примеры доказывают, Российская империя создавалась на совершенно иных принципах, чем европейские колониальные империи. У нас просто нет другого русского термина для определения нашего исторически сложившегося многонационального государства. Предки с легкой руки Петра Алексеевича Романова называли его империей. Современные ученые иногда пытаются придать статус научного термина слову «держава» или «общность», чтобы на уровне названий отделить такие разные, по сути, государственные образования. Но пока никакой другой термин не прижился, не стал общепринятым. Однако будем иметь в виду, что, по сути, это совершенно разные империи. Вот как упоминавшийся выше современный британский историк Доминик Ливен объясняет, почему в XIX веке у нас не происходило подъема национальных движений, в отличие от всей остальной Европы. Свою роль играл интегрирующий фактор империи. Российская империя была русской по характеру. Император и ядро элиты были русскими. Однако империя была открыта для представителей других народов как изнутри страны, так и из-за ее пределов. В начале XIX века Российская империя была очень космополитичной. Лишь к концу века внутри России начинается давление на российского императора стать более русским по характеру. Поверьте, британский ученый на истории колониальных империй не одну собаку съел. Он-то знает, о чем пишет.